Роган, все это время не отходивший от астрогатора, заметил, что Горпах встревожен. Вначале ему казалось, что тревога эта необоснованна. Он предполагал, что грозовая туча, оказавшаяся как раз на пути экспедиции, может обладать своеобразными экранирующими свойствами. Однако физики, с которыми посоветовался Роган, усомнились, может ли образоваться такой плотный слой ионизированного воздуха. Около шести, когда гроза утихла, а связь наладить не удалось, и на непрестанно повторяемые сигналы не было никакого ответа, Горпах выслал два разведывательных аппарата типа летающих тарелок. Один из них летел на высоте нескольких сотен метров над пустыней, а другой двигался 4 километрами выше и служил первому телевизионным ретранслятором. Роган, астрогатор и несколько ученых, среди них Балмин и Сакс, стояли перед главным экраном в рулевой рубке, непосредственно наблюдая за всем, что попадало в поле зрения пилота первой машины. За зоной извилистых, залитых глубокой тьмой ущелий, простиралась пустыня с нескончаемыми вереницами барханов, уже исполосованных черными тенями. Солнце клонилось к западу. В этом косо падающем свете, который придавал пустыне особенно угрюмый вид, изредка проплывали под машиной небольшие, по края заполненные песком, кратеры. Некоторые можно было распознать лишь благодаря коническому возвышению в центре, оставшемуся от давно угасшего вулкана. Местность постепенно поднималась и становилась несколько иной. Из песчаных волн возникали гряды высоких скал, переходящие в систему причудливо зазубренных горных цепей. Торчащие кое-где каменные столбы походили то на корпуса искалеченных ракет, то на исполинские фигуры людей. На склонах прорисовывались резкие линии расселин, у подножия которых громоздились конусы осыпи. Наконец пески исчезли начисто, уступив место суровой стране стремнин и ущелий. Кое-где извивались издали похожие на реки щели тектонических трещин, разрывающих кору планеты. Пейзаж все больше походил на лунный. И тут впервые ухудшилась телевизионная связь. Изображение начало подрагивать, колебаться, нарушалась синхронизация. Увеличили мощность эмиссии, но это помогло лишь ненадолго. Скалы, ранее белесоватые, становились все темнее. Нагромождение их, уходящее в необозримую высь, было бурым, с ядовитым металлическим отблеском. Кое-где виднелись пятна бархатной черноты, будто там на голых скалах укоренились густые, но мертвые заросли. Вдруг заговорил молчавший до тех пор радиофон первой летающей тарелки. Пилот крикнул, что слышит сигналы автоматических передатчиков с борта головного вездехода экспедиции, но люди, стоявшие в рулевой рубке, слышали только его голос, слабый и словно замирающий, когда он вызывал группу Реньяра. Солнце уже совсем опустилось. В его кровавом свете возникла перед машиной черная клубящаяся стена, подобная гигантской туче, взмывшей от подножия гор метров на 1000 вверх. Все, что находилось за ней, было совершенно невидимым. И если бы не мерное, медленное движение внутри этой клубящейся громады, местами чернильно-черной, местами металлически отсвечивающей фиолетовым пурпуром, ее можно было бы принять за невиданную горную формацию. Горизонтальные лучи солнца высвечивали в ней пещеры, заполненные загадочными мелькающими вспышками, будто в них бешено кружились сверкающие раи черных ледяных кристалликов. В первое мгновение всем показалось, что туча движется навстречу летящей машине, но это была иллюзия. Наоборот, летающая тарелка на прежней скорости приближалась к странной преграде.
Говорит ЛТ-4. Должен ли я подняться над тучей? Прием.
Послышался приглушенный голос пилота. Помедлив долю секунды, астрогатор ответил. Говорит первый. ЛТ-4, остановитесь перед тучей.
Говорит ЛТ-4, останавливаюсь.
Сразу отозвался пилот, и Рогану показалось, что в его голосе прозвучало облегчение. Лишь несколько сот метров отделяло машину от тучи. Теперь почти весь экран занимала поверхность гигантского, угольно-черного, невероятного вертикального моря. Машина уже остановилась. И вдруг никто и слова сказать не успел, из тяжело колеблющейся массы вылетели длинные расплывчатые полосы и затемнили изображение. Оно тут же преломилось, задрожало и исчезло, прошитое трассами слабеющих разрядов.
«ЛТ-4! ЛТ-4!» — кричал радист. «Говорит ЛТ-8!»
Внезапно включился пилот второй машины.
«База! Говорит ЛТ-8! Давать изображение! Прием!»
Говорит база. «ЛТ-8! Давайте изображение!» Экран заполнился хаосом яростно кружащихся черных струй. Это была та же самая картина, только с высоты 4 километров. Видно было, что туча лежит длинной монолитной полосой вдоль ответвления вздымающейся горной цепи, словно преграждая доступ к ней. Поверхность ее лениво колебалась, словно застывающая масса. Но первой машины, которую она только что поглотила, обнаружить не удалось. Говорит база. ЛТ-8, слышите ли вы ЛТ-4? Прием.
Говорит ЛТ-8, не слышу. Перехожу на интерференционные волны. ЛТ-4, внимание! Говорит ЛТ-8, отвечай! ЛТ-4, ЛТ-4!
Слышался голос пилота.
База! ЛТ-4 не отвечает. Перехожу на инфракрасные волны. Внимание! ЛТ-4! Говорит ЛТ-8, отвечай! База! ЛТ-4 не отвечает. Пробую зондировать тучу радаром.
В затемненной рубке не слышно было даже дыхания. Все замерли, ожидая. Изображение на экране оставалось прежним. Скалистый хребет торчал над разливом черноты, будто остров, погрузившийся в чернильный океан. Высоко в небе догорали перистые, пропитанные золотым светом облака. Солнечный диск уже касался горизонта, приближались сумерки.